Контрданс.
Контрданс.
Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Здравствуйте, у нас сегодня в «Контрданс» очень важный для меня гость. Это Антон Лещинский, педагог Щепкинского училища театрального, педагог ГИТИСа и педагог-репетитор театра «Ленком». Во-первых, я очень рада, что вы пришли, потому что мне кажется, что нам есть о чем поговорить, и мне кажется, что вообще этот разговор будет крайне интересным, потому что мало кто занимается педагогикой по призванию. Вот мне кажется, что вот ваш случай, вот это абсолютно вот по призванию, потому что часто идут в педагогику, потому что не сложилась какая-то своя собственная карьера, танцевальная или исполнительская ли. Но вы попали вот на эту территорию, вот по моему ощущению, абсолютно, потому что вы должны были туда попасть, и это ваша территория. Но до того, как мы начнем говорить о педагогике, я хочу вам сказать, что я несколько раз имела счастье видеть вашу маму на сцене и была совершенно заколдована той тайной, которая в ней была. Расскажите, пожалуйста, про маму, про папу, про семью, про брата. Вот с этого начнем.
Спасибо вам большое за теплые слова про педагогику. И, конечно же, огромное спасибо за ваши слова про маму. Ну, что тут сказать?
Расскажите.
Это самый главный человек в моей жизни, потому что не только потому, что мама, так сказать, родила меня, воспитала, но это тот человек, на которого я всегда ориентировался в профессии. Это тот человек, который в профессии всегда находился рядом со мной, поддерживал, когда что-то не получалось, подсказывал. И самое главное, был тем важным критиком в моей жизни, который необходим каждому человеку. Вот.
Ну, надо произнести, что она была солистка характерного танца,
да,
в театре Станиславского Немировича Данченко, отслужила полные свои там 20 с лишним, по-моему, лет.
Да.
И потом работала в Ленкоме. И потом как бы получилось, что вы пришли на ее место, так? Как вот эта смена произошла? Да, очень интересно, конечно,
вещи.
Обязательно.
Значит, да, мама была ведущей характерной танцовщицей в театре Станиславского и Немировича Данченко. Это конец 60-х, 70-х и первая половина 80-х годов. К сожалению, видеозаписей тогда, как сейчас, таких возможностей не было. Вот, конечно, у нас в семейном архиве сохранились фотографии и некоторые записи, которые сделаны уже в 80-х годах. Но существует запись фильма балета «Болеро», знаменитого балета театра Станиславского, который поставил Бурмейстер. Вот. Это профессиональная запись. Мама танцует там главную партию.
Ее можно увидеть в Ютьюбе. Она выложена в достаточно приличном качестве.
Да. И закончив танцевать, конечно, маме было очень тяжело. Я это помню. Потому что и свои профессиональные требования, и, так сказать, ну, требования к качеству работы. Она, я помню, несколько раз меняла место работы. И в 88-м году это было. Светлана Владимировна Воскресенская, хореограф, работала над постановкой хореографии в спектакле «Поминальная молитва», которую делал в Московском театре «Ленком» Марк Анатольевич Захаров. И она предложила Марку Анатольевичу взять маму в качестве педагога-репетитора спектакля. Вот. Вышел этот замечательный спектакль. Я хотел бы даже несколько слов о нем сказать подробно, потому что с этого спектакля по-настоящему началось мое знакомство с драматическим театром. Да, конечно, меня ребенком водили в разные театры, но вот я тогда учился на первом курсе хореографического училища. Я помню, как мне мама сказала, что хочешь посмотреть репетиции сценические в драматическом театре? И привела меня на вечерние репетиции в Ленком. Из этой репетиции я просился смотреть весь выпускной период. Я видел, как на моих глазах рождается спектакль. Это было какое-то чудо. Этот спектакль я потом...
Это было с Леоновым, конечно.
Да.
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 Я смотрел этот спектакль с ним.
И после премьеры спектакля я как завороженный, я ходил, ну вот всегда, когда был свободный вечер. Я помню, я 16 спектаклей осмотрел, после этого перестал считать. Вот. И, естественно, дальше я стал смотреть все спектакли Ленкома, отсмотрел все, что тогда шло в театре и, конечно же, стал смотреть спектакли драматические в Москве. Вот. А после премьеры этого спектакля Марк Анатольевич Захаров предложил маме остаться в театре как педагогу-балетмейстеру. И, так сказать, она подключилась к работе над репертуаром. Это спектакли «Юнона и Авось», «Звезда и смерть» Хакина Мурьетты, «Тилюлин Шпигель». В 93-м году вышла новая премьера. Это «Безумный день» или «Женитьба Фигаро», потом «Королевские игры». На маме была огромная нагрузка. Это и, так сказать, танцевально пластическая форма труппы и подготовка спектаклей к вечернему показу на зрителей, ввод новых исполнителей. Это такой большой трудоемкий процесс, потому что каждый год в театр приходят новые артисты, и важно ими заниматься, их развивать. Вот. И, конечно же, я в 92-м году закончил хореографическое училище. Мне повезло. Я мечтал всегда, понимал, что эта мечта неосуществимая, но я рекомендую всем творческим людям мечтать, потому что я всегда мечтал попасть в Большой театр. И я понимал, что это невозможно. Вот. И так случилось в моей жизни. Я очень благодарен судьбе, что я попал в Большой театр. У меня было еще предложение от театра Станиславского Немировича Данченко. Я сделал выбор в сторону Большого театра, о чем, конечно же, ни секунды не жалею. Потому что я узнал изнутри, что такое, ну, так сказать, по высшему разряду. Вот. И работая в театре, в Большом театре, я, естественно, продолжал периодически, так сказать, приходить на репетиции к маме. И, в общем, очень многому... Я в 24 года начал заниматься педагогической постановочной работой с драматическими актерами. Это очень ранний возраст, но я к этому моменту уже у меня такой, видимо, накопительный процесс внутри произошел, что я к этому оказался готов. Вот.
Так, а вернемся к маме.
К маме.
Как получилось, что вы сейчас, в общем, практически занимаете то место, которое занимала она?
Ну, это, конечно, очень грустный
я
момент.
Я прошу прощения,
да,
что
да,
я...
Да. Да, потому что мама ушла из жизни в 2005 году. Вот, это был очень тяжелый момент и для меня, и для брата младшего. Брат тогда заканчивал хореографическое училище.
А можно вас попросить назвать всех по именам,
хорошо,
по отчествам?
Да.
Потому что я-то
да.
всех знаю, а наши слушатели не совсем понимают, о ком мы говорим.
Да. Младший брат Владислав Лантратов. На сегодняшний день премьер балета Большого театра России. У нас разница с Владом 15 лет. Вот. Мне кажется, чудесная разница.
Мама.
Мама Инна Владимировна Лещинская. Вот. Соответственно, по
папа.
Поводу своего отца, здесь я могу сказать такой момент. Я своего отца не знаю. То есть, меня растила мама и моя бабушка. Вот. А отец брата, Валерий Васильевич Лантратов, в прошлом ведущий танцовщик театра Станиславского и Немировича Данченко и ведущий танцовщик Кремлевского балета. Вот. У нас с братом разные фамилии. У меня фамилия мамы, у Влада фамилия отца. Да, мама... К сожалению, в 2005 году ушла из жизни. И, ну, наверное, потому что, так сказать, для меня Ленком был тем театром, который, так сказать, как родной театр, да, в котором я сформировался. И в силу того, что я был в курсе, так сказать, всего репертуара танцевального театра, мне было предложено продолжить мамино дело в театре, прийти на ее место, вот. И в течение, так сказать, 2 лет я совмещал эту работу с работой артиста Большого театра. Это невероятно сложно. Вот. И в дальнейшем перешел только в Ленком.
Это ваш выбор был, да?
Это был мой выбор. Я продолжаю мамино дело. Ленком – это театр, который меня сформировал, которому я бесконечно благодарен. Марк Анатольевич – тот режиссер, на спектаклях которого я учился. Учился профессии, понимал, что такое театр, что такое драматический театр. И для меня, конечно, Ленком – это, так сказать, ну, определяющий критерий, когда я прихожу в другие театры, я сравниваю, драматический театр я сравниваю с Ленкомом. Как, соответственно, и что касается, ну, моей танцевальной и педагогической профессии, для меня таким театром является Большой театр. Театр. Тут вот, знаете, когда Влад заканчивал, у него же тоже был выбор. Ему, например, предлагали сразу же стать солистом, если я не ошибаюсь, Венской королевской оперы. Вот. И это выбор очень серьезный. И мы на эту тему обсуждали с Владом, и я знаю, так сказать, были разные мнения и вокруг. И я считаю, что он сделал тоже абсолютно правильный выбор, потому что, вот я тогда это говорил брату, это выбор исключительно его, не под моим влиянием. Ну, так сказать, я свою точку зрения сказал, что, понимаешь, в Большой театр приходят самые лучшие. То есть, там выпускается 3 лучших, самых лучших танцовщика, их берет Большой театр. Выпускается 5, их берет Большой театр. Соответственно, это труппа, которая собрана из самых лучших исполнителей. Это внутренняя конкуренция, которая будет заставлять развиваться. Это очень хороший момент. Внутри труппы совершенно замечательная человеческая атмосфера. Это я в 92-м году, придя в театр, сразу же почувствовал, и это сохраняется до сих пор. Потом, значит, педагогический состав – это совершенно уникальное явление в русском театре, потому что ведущие танцовщики Большого театра, звезды, многие из них в дальнейшем остаются педагогами в театре. И это люди, которые знают традиции русского танцевального искусства. Это те артисты, на которых ставились спектакли. Это те люди, которые составляют, так сказать, живую славу, легенду русского балета, Большого театра. И работа с этими педагогами – это, ну, это счастье, это уникальное явление в жизни. Плюс, конечно же, так как это главный театр страны, то в Большой театр будут приглашать всегда самых интересных хореографов. То есть в течение, так сказать, всей творческой жизни, в течение 20 лет – это постоянное развитие, и это, так сказать, ну, накопление информации, которое потом будет необходимо. Еще, кстати, когда я заканчивал училище, Валера, отец Влада, мне тоже сказал очень хорошую вещь. Он говорит: понимаешь, вот даже если взять кардебалетный репертуар в Большом театре, спектакли Григоровича, там ведь неизвестно, когда выпадет станцевать первую сольную партию. Но это тот репертуар, в котором всегда будешь в хорошей форме. Ну, взять баталию в Щелкунчике, там надо делать ревальтаты. Обязан сделать. Взять там, не знаю, вальс и полонез в Лебедином озере, там надо делать кабриолет. То есть надо прыгать, ты обязан быть в форме. Если ты не будешь в форме, ну, значит, ты выпадешь из обоймы.
Контрданс с Аллой Сигаловой. Смена фигур.
А скажите, пожалуйста, но когда же вы пришли в актерскую педагогику уже не в театре, а в институте? Как это сложилось? Как дорожка вас привела?
Ну, прежде всего, получилось так, что я пришел в актерскую педагогику в институте, и произошло это совершенно случайно.
То есть, это было до Линкома,
естественно? Да, в Линком я приходил, смотрел мамины репетиции, смотрел спектакли. То есть, как бы, ну, мне было очень интересно. Я без каких-либо, видимо, это делал там планов на будущее. Мне просто было интересно. Я получал огромное удовольствие от того, что я вижу. Вот. Ну, конечно, да, мамин пример репетировать, он был заразительный, мне самому хотелось где-то что-то начать пробовать, конечно, конечно, это происходило. А получилось так, что я, работая в Большом театре, в 24 года поступил в ГИТИС, балетмейстерский факультет, на специальность педагог-хореограф. Я отучился полгода, сдал первую сессию. Это очень сложное дело – совмещать работу в театре и обучение. Но у нас такой курс собрался очень дружный, костяк из Большого театра. Это Алла Михальченко, это Люба Филиппова, это Морихира Ивата. Вот. И мы так очень дружно существовали. Мы действительно пришли учиться, постигать профессию. И мы, в общем, были практически на всем. Нам поставили в понедельник все главные предметы, методику классического, методику народного.
То есть, выходной день в театре.
Да, выходной день в театре. Мы в 9.30 историю балета туда же поставили. Мы в 9.30 приходили и до 8 вечера находились там. Мы успевали только там на 15 минут сбегать пообедать. Но мы действительно набирали знания, вот, именно тому, как учить. И я помню февраль, нет, март месяц это был или февраль, я бежал из ГИТИСа, значит, в Большой театр на репетицию.
Рядышком, надо сказать.
Да, это было очень удобно, это очень удобно. Вот, и мой очень хороший, такой настоящий мой друг Егор Бероев, он учился тогда на третьем курсе Щепкинского училища, я сейчас очень хорошо это помню, он сидел на окошке на втором этаже, на подоконнике. Я, значит, переходил через дворик, он увидел меня, говорит: Антон, слушай, у меня к тебе просьба, можешь подняться на два слова? Кстати, я поднялся на второй этаж, я говорю: чего, Егор? Он говорит: ну, мы выпускаем дипломный спектакль, его делает, так сказать, один из известных педагогов училища, Римма Гавриловна Солнцева. И ей очень нужен танец в спектакле. Я говорю: Егор, слушай, ну, во-первых, я не балетмейстер, я учусь на педагога, я артист балета. Я говорю: слушай, ну, помоги, просто нужно помочь. Вот, я говорю: ну, давайте там договоримся о времени, о репетициях. Я пришел, сделал танец. Это спектакль «Наш общий друг» по Чарльзу Диккенсу. Вот, мы показали Римме Гавриловне танец. Она посмотрела, сказала: слушайте, а сделайте нам еще финал танцевальный. Значит, я подключился к финалу спектакля. И мы выпустили спектакль, который сыграли на кафедру, сыграли успешно. И у Римы Гавриловны дальше возникло желание делать следующий дипломный спектакль. Это была «Вицайская история», которую мы выпустили на четвертом курсе. Егор Бероев играл главную роль Тони, Рифа играл Илья Древнов, артист театра «Современник». Вот. И после этих двух спектаклей у педагогической команды возникло желание оставить меня в качестве педагога на курсе. Это был 97-й год, когда я начал работать в Щепкинском училище. И работаю в училище до сих пор. В данный момент на курсе Владимира Михайловича Белеса и Виталия Николаевича Иванова, режиссеров «Малого театра». Вот. Щепкинское училище, тут надо несколько слов сказать, потому что для меня это такой очень дорогой и очень важный дом в жизни. И в смысле моего становления как педагога, и в смысле творчества, и в смысле, так сказать, возможности наблюдать за теми или иными педагогами старшего поколения, у которых можно учиться. И, так сказать, вот Римма Гавриловна Солнцева – один из таких педагогов. Я очень хорошо помню, у нее такое есть выражение, когда я, так сказать, начинал, она сказала мне: знаешь, очень важно, чтобы все, что ты делал, было предельно прозрачно для студентов. И это такой постулат необходимый, то есть там курс 20-30 человек. Каждый из них должен понимать, почему мы это делаем, для чего мы это делаем, почему сейчас вот так завинтили гайки в смысле дисциплины, зачем это делается. Если это понимают, то тогда это проходит через голову, и это самое ценное. Вот. И здесь я должен еще сказать, что прошло всего 2 года, и в 99-м году Марк Анатольевич Захаров предложил мне прийти в ГИТИС на его курс. Вот. И с 99-го года я работаю в ГИТИСе. В данный момент на курсе у Сергея Васильевича Женовача. На этом курсе я уже работаю 10 лет. И говоря о двух институтах, я хочу сказать, конечно, о том молодом поколении, которое сейчас учится.
Вот это очень важно. Это как раз мой следующий вопрос, который бы я очень хотела на эту тему поговорить. Что это за люди? Что это за генерация новая?
Я не могу сказать, что на каком-то из курсов, так сказать, я был чем-то катастрофически недоволен или, ну, это живой процесс, люди разные. Но каждые 4 года, видимо, происходит очень сильное обновление. Вот те ребята, те студенты, которые сейчас учатся и в Щепкинском училище, и в ГИТИСе, мне кажется, это какое-то уникальное совершенно явление. Они невероятно открыты. Они очень настроены, включены в то, что мы пришли учиться. Они очень светлые. Есть такой момент, который мне в них очень нравится. Это, конечно, то, как изменилась наша страна. Они все родились в 95-м году, они родились уже в другое время. Я вижу, что сейчас приезжают студенты из провинции, не только, так сказать, они одаренные, а они еще и в курсе, в общем, всего того, что происходит в стране и в мире. В этом смысле очень помогает интернет. И даже если, например, мы говорим о композиторах и они кого-то не знают, то достаточно быстро они друг другу передают, так сказать, ссылки, и уже смотришь, у них, так сказать, на их страницах и Бах появился, и Моцарт появился, и Бетховен, они отслушивают эту музыку. Так же, как они отсматривают, благодаря интернету, записи спектаклей, которых, так сказать, они сейчас уже не могут увидеть. Вот. И у этого поколения ко всему, так сказать, да. Плюс еще я хочу сказать, что, видимо, очень много в провинции сейчас занимаются ребятами, потому что приходят студенты, так сказать, хорошо подготовленные музыкально, либо серьезно занимавшиеся спортом. Здесь очень важно слово «серьезно», то есть не вообще лишь бы, а если мы занимались спортом, то мы занимались, так сказать, мы учились этому по-настоящему. Есть какие-то театральные студии очень такие внятные, когда приходят студенты, знаете, как бывает, лучше бы не учили, а тут ты понимаешь, что нет, ставили на нужные колки, это очень хорошо.
А как, чему нужно учить актера касаемо танца? Что это за предмет вообще такой? Нужен ли он вообще? Может, он не нужен?
Вы имеете в виду уже в училище?
Я имею в виду в институте.
Да. Ну, как нужен, конечно.
Ну, расскажите, почему? Убедите меня, что он нужен.
Один из основных предметов, можно сказать, сегодня. Ну, тут, конечно, можно говорить общепринятые слова, так сказать, важно, чтобы драматический артист умел танцевать. Но мне кажется, Все-таки тут нужно понимать историю развития русского театрального искусства в том смысле, что артисты балета – это артисты. И русский драматический театр, его школа, она развивалась очень тесно с развитием балетного театра. Если взять конец XVIII века, XIX век, то там хореографы и педагоги, работавшие с драматическими артистами, очень много вкладывали и развивали студентов в понимании, так сказать, ну, личность, профессия. Несмотря на то, что в 20 веке количество часов, уделяемых на изучение танца, оно, конечно, сократилось по сравнению, ну, произошла реформа театрального образования, но вот это отношение, оно осталось, и оно, по-моему, является определяющим, потому что педагог по танцу, он отвечает целиком и полностью за воспитание пластической культуры, за, я считаю, педагог по танцу должен отвечать за воспитание. И сегодня это как никогда необходимо. Отношение трепетного к театру, понимание того, значит, как надо прийти в театр, как надо войти в репетиционное помещение, в балетный зал. Естественно, это музыкальное воспитание и воспитание общей культуры. Если этого нет в занятиях, на занятиях по танцу, то, в общем, по сути дела, тогда он не нужен, тогда это гимнастика. Ну, а помимо всего прочего, конечно же, это развитие связочно-мышечного аппарата, потому что приходят разные студенты с разными возможностями, и тут ведь все учат чуть по-разному. Например, я никогда первые полгода вообще не ставлю к станку классического танца. Я полгода посвящаю тому, чтобы вот студенты обрели растяжки, чуть прокачали мышцы. То есть мы так спокойно, никуда не торопясь, занимаемся развитием связочно-мышечного аппарата. И параллельно начинаем изучать элементы различных танцев. А со второго полугодия медленно, потихоньку, от простого к сложному, никуда не торопясь, встаем к станку. Потому что, сколько я вот наблюдал, если это делается наскоком, особенно если вдруг в первом полугодии аж за одну руку, никакого толка, как мне лично кажется, от этого нет. Тут важно воспитать понимание вообще, зачем нужен экзерсис у станка, и научить правильным приемам его исполнения. И сегодня, что особенно важно, потому что, в общем, дети все компьютерные, и спины плохие. Плюс, мне кажется, в школах перестали следить за спинами. И, так сказать, шейный отдел позвоночника, он вперед выдан, и сами спины сутулые. И, так сказать, основная задача, в общем, это дать правильную осанку, потому что без нее никуда. И ни фрак не надеть, ни смокинг, ни дамам, так сказать, вечернего платья. Вот. Ну и, конечно же, если говорить про учебный материал, как лично мне кажется, очень важно много внимания уделять русскому танцу.
А в следующей программе «Контрданс» мы продолжим разговор о театре, о воспитании актера, о воспитании балетного актера с Антоном Лещинским, удивительным, замечательным педагогом.
Контрданс. 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 Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.
Алла Сигалова.